Дворец любви. Выйдя из Кабисота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально. Потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно. «Что, не нравится наша пища?» Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени первого тома собрания сочинений Гениалиссимуса. Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются 26 проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора. Тетка увязалась за мной. «Ишь ты какой!» — бормотала она, плетясь сзади. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует!»
«Слушай, тетенька», — сказал я, к ней повернувшись, — «оставь меня, ради бога, и без тебя тошно!»
Кажется, ей только этого было и надо.
«Ого-го-го!» — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает! Тошно ему! От свинины, от нашей тошно!»
«А иди-ка ты в жопу!» — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону. «Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил, но эта грымза меня просто вывела из себя». Я шел вниз по проспекту первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу. Нет, я вовсе не хотел каких бы то ни было преимуществ. Я хотел быть здесь, как все, и уж ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Мое дело быть объективным и бесстрастным регистратором фактов. И ради этого я готов был к любым самым неожиданным и рискованным испытаниям. И вообще, я никогда не был особенно привередлив в еде, но эту коммунистическую свинину и щи лебедушка мой организм просто не переваривал. Возможно, виной всему мое мировоззрение. Оно у меня было отсталое, еще когда я жил при социализме. А потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился. Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное. В этом настроении я двигался вниз, по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин. Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал. Меня, например, удивило, что улица Немировича Данченко осталась непереименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а Гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой — меч. Причем площадь теперь называлась «Имени научных открытий Гениалиссимуса». Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным открытиям. Ну, книга — это допустим. Но при чем тут лошадь и меч? Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было. Но на фронтоне здания, под самой крышей, аршинными буквами было написано «Дворец любви». Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее. Государственный экспериментальный ордена Ленина, публичный дом имени Крупской. «Ого», — сказал я себе самому, — «вот это я понимаю коммунизм». Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Я посмотрел на часы. Было точно 9 часов 42 минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем,
Почему бы и нет? На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома. «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично». Ниже были вывешены и правила поведения в Геолпдике. Так сокращенно называлось это странное предприятие. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди. Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта, и что в Геолбдике запрещено. Первое. Приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны. Второе. Обслуживаться в верхней одежде. Третье. Обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабисоте и других местах, кроме специально отведенных. Четвертое. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма. Пятое. Играть на музыкальных инструментах. Шестое. Портить коммунистическое имущество. Седьмое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью секс-оборудования. Здесь, так же, как и в прикомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны и он, как и прикомпитский страж, проткнул газету не глядя. Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью «Регистратура». Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства. «Слаген», — сказала она мне. «Слаген», — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь. Но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно и недовольно, и стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей ее стороны. «Не хочешь, не надо», — сказал я, и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться. Ничего не говоря, она мне сунула клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свою фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на 60 лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно, «нет». Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из-за загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей. Она открыла мне дверь, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовое ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение гениалиссимуса: «Любовь — это бурное море». Кроме портрета гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты, а у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц Геолбдика. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства. Первое. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов. Второе. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее чем на 13%. Третье. Увеличить сбор генетического материала на 6%. Четвертое. Работать на сэкономленных материалах. Пятое. Проработать и законспектировать книгу Гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм». Сдать по ней экзамены с оценкой не ниже, чем на четверку. Шестое. Регулярно выпускать стенную газету. Седьмое. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Маскарепа». Восьмое. Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БИЗО о подозрительных клиентах.
Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты. На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора Гэлп Дика, дважды героя коммунистического труда, заслуженного работника сексуальной культуры и члена Верховного Пятиугольника Венеры Михайловны Малафеевой с избирателями, трудящимися первого шарикоподшипникового завода. Коллектив Гэлп Дика на уборке свеклы, на первомайской демонстрации. Секс-инструктор второго класса Эротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус, наш любимый мужчина». Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчана и стал ждать. Никто не шел. Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась, и в комнату заглянула регистраторша. «Вы уже закончили?» — спросила она, глядя на меня поверх очков.
«Что закончил?» — спросил я.
«Что значит «что»?» — сказала она строго. «То, для чего вы сюда пришли?»
Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал ее в коридоре. «Мамаша, вы что, смеетесь?» — схватил я ее за локоть. «Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?»
Она посмотрела на меня немного, как показалось мне удивленно. «А кого вы ожидали?» Тут пришлось удивляться мне.
«Ну как это кого?» — сказал я. «Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала».
По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала. «Комсор, клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?»
«Вон он! Вон он!»
Услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному. За спиной ее маячили два милиционера.